Поэтому утверждение народа Божия, посмотрите, все наши назидательные собрания, которые мы проводим, все они как раз имеют ту цель утверждения народа. У нас часто бывает, как вы знаете, здесь уже в Америке, евангелизационные собрания, когда мы их посвящаем призыву грешников, когда мы какую-то проводим определенную работу для того, чтобы позвать всех тех, кто ни разу не слышал о Господе, или позвать тех, кто когда-то уже был обращен, а потом он по какой-то причине отпал или остыл. И вот тогда мы проводим вот эти призывные собрания. Сегодня молодежь пожелала послушать, как это можно через рассматривание творений получить вот эти откровения. И я поэтому прочитаю из первой главы послания к римлянам. Я с 16 стиха читаю. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем, в Господе, открывается правда Божия в этом благовествовании. От веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Вот интересная проповедь. Небеса проповедуют славу Божию. Вот эта невидимая Его вечная сила и Божество Его через рассматривание творений видимы. То есть еще нету обращенного слова к человеку, но он уже обязан через рассматривание творений видеть и понимать голос Божий. Так что они безответны, то есть человек сам по себе извинений уже иметь не будет. Поэтому написано, Бог просвещает всякого человека, приходящего в этот мир, в том числе и таким методом. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Вы знаете, что Америка уже близко к тому, чтобы издать закон беспрепятственно, чтобы мужчина с мужчиной регистрировали брак свой совместный. И уже даже в христианской среде, вы знаете, появились и такие пастыри, которые с охотой сочитывают таких. Как видите, как Слово Божие конкретно, определенно осуждает вот эти действия. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло и непослушны родителям. Безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Если бы здесь на каждое слово или на каждое определение, которое Павел здесь акцентирует, посмотрите, говорить отдельную тему, ну, допустим, злоречивы. И взять бы на эту тему сказать, что это такое злоречие, как в Ветхом Завете злоречивые люди, как они наказывали смертью, что это за люди, как они действовали, представляете? И вот на каждой, на гордость, на изобретательность, на обидчиков, на безрассудных, на вероломных, на нелюбовных, на непримиримых, на немилостивых, посмотрите, сколько сейчас в совокупности мир как раз дошел до той кондиции, когда набрал уже полную меру вот этих беззаконий. Мы иногда встречаем такие места. Фессалоникийцам апостол Павел говорит, те, кто мешают, кто препятствует нам благовествованию, они постоянно дополняют меру грехов своих. Стоп! Оказывается, есть у человека своя мера греха. А вот, например, уже в Бытие там сказано, что потомки твои будут порабощены там 400 лет, ибо мера амореев еще не наполнена. То есть, оказывается, и у народа целиком, у какого-то государства, есть своя мера беззакония. А уже у Даниила в 8 главе там есть написано, когда мера отступников наполнится, это как раз когда будет приход этого Антихриста, который будет здесь властвовать, которому сатана отдаст свой престол и силу свою, посмотрите. Вот этот душегубитель, который вторгся в человечество, посмотрите, он отдаст все этому Антихристу или зверю, и люди в это время действительно будут звероподобными, потому что качество духовное как таковое, оно будет резать глаза и приветствоваться нигде не будет. Будет только отступление приветствоваться. Это уже мера, полная мера беззакония и отступников. И вот когда всякая мера беззакония наполняется, небо простирает меч свой для того, чтобы наказать. Значит, до определенного времени Бог терпит, а потом Бог наказывает это. Знаете, я как-то вам приводил пример, и сейчас я вам его повторю. Когда одному художнику заказали, чтобы он нарисовал ангела на картине, очень выдающий, способный. И вот он искал человека, с которым можно было бы срисовать лицо. Он искал такие глаза, чтобы они были так безмятежны, чтобы там был глубинный внутренний мир передавался бы во взгляде. Он искал лицо, которое выражало добродетель. Он хотел, чтобы это земное лицо, чтобы было какое-то сходство с небожителем. И нашел такого человека молодого, уплатил ему хорошо и начал рисовать с него ангела. Очень удачно получилось, ангел получился такой, что прям восхищение вызывало у всех, кто смотрел эту картину. А потом прошло 20 с лишним лет, этому же художнику заказали нарисовать демона. И он уже искал другое лицо и нашел, знаете, нашел, когда в глазах огоньки лукавства, хитрости, коварства. Знаете, есть такой взгляд, когда при встрече холодит тебя немножко, потому что чувствуется, что в этом взоре, посмотрите, сконцентрировано все, какое, знаете, какой-то холодной могилы отдает, посмотрите. И вот он нашел такого человека, и лицо у него выражало лукавство беспредельное, все. И он ему тоже хорошо заплатил и стал с него рисовать демона. Но что интересно, во время того, как он рисовал, этот человек сказал, а вот было время, когда с меня ангела рисовали. О-о-о. Оказывается, это тот же самый человек, только теперь грех его так деформировал во всех отношениях, что из того ангела, который он как бы имел вид, теперь он превратился в демона. Смотрите, то есть грех исковеркал и внешность его, и душу его, и поэтому он стал соответствовать своему внутреннему миру. Это страшно, это страшно. Вот что может, оказывается, делать грех. Вот как он может подходить к кондиции этой, знаете, когда набираешь полную меру. И вот эта другая картина там, значит, такая двухплановая, внизу, значит, человек убивает, убил человека, лежит тело окровавленное, а он соломой или сеном вытирает свой кинжал, и на лице у него такое удовлетворение, что еще одно преступление прошло незамеченным. Это нижний план картины. А верхний план картины, там ангел, с правой руки у него меч, а в левой он песочные часы. И вот на этих песочных часах осталась одна песчинка. Сейчас она упадет, то есть твое действие – это последнее. Ты набрал меру беззаконий, небо больше терпеть тебя не может. Поэтому над тобой уже небо подняло меч возмездия, и последняя песчинка падает, и ты получаешь воздаяние за свой грех. Вот так Господь, смотрите, я ожидал, когда народ, посмотрите, 400 лет твои потомки должны там жить в порабощении. А почему Господь сразу не освободил дорогу потомкам своим? Нет, потому что Бог справедливый и в борьбе своей. Пока они не набрали меру беззакония, Бог не изгонял их из той земли. И вот получилось, что одним он как бы делает, знаете, особое-особое доброе удовольствие, потому что вы там ни сады не садили, ни дома не строили, я вас ввожу в готовое все. Вот. А тех, значит, пришло время, когда Бог их наказывает. Мы иногда читаем и своими человеческими рассуждениями думаем, так это же агрессия, да? Вот по нашим взглядам это агрессия. Напасть на страну, которая, может, тебе войну не объявляла, это агрессия. А у Бога уже сочтены дни, как он говорил про Содом и Гоморру, сойду и посмотрю, так ли вот этот вопль к небу возносится. И тогда он приговаривает, на наших часах или на нашим взглядам там может быть агрессия, но за строчкой надо смотреть. Судья всей земли никогда не поступит неправосудно. И так точно же вот грядет то событие, которое отступники мира всего наполняют сейчас меру беззакония. В Библии есть места, где сказано, доколе свойственно очам твоим смотреть на все это беззаконие, да, доколе. Конечно, этому разгулу полностью Бог не даст уже, знаете, так проявиться, что будет на земле властвовать только зло. Господь придет сюда для того, чтобы навести здесь порядок. Когда Иисус Христос родился, вы знаете, что ангели там на Вифлеемских полях, они говорили, что слава Вышний Богу, на земле мир в человеках благоволение. А мира с тех пор так и нет на земле. Но вот князь мира, которого Слово Божие называет нашего Господа, вот он придет. Придет, когда он заменит все законы даже природы. Посмотрите, как он поменяет все. Тысячелетнее царство, если кто книгу Откровения читает, там, посмотрите, такие землетрясения, что больших городов не стало, и гор не стало, и, смотрите, и островов не стало. То есть такой ландшафт мира всего изменит Господь перед тем, как он введет порядок тысячелетнего царства. На тысячу лет сатана будет скован, и вот этот князь мира, о котором пели ангелы, восставит свой порядок. Вот когда будет жизнь по справедливости. И люди будут жить во плоти. Это только церковь будет с Господом, а люди будут продолжать жить во плоти. Поэтому представьте себе, он будет пасти, написано, жезлом железным. Что это значит жезлом железным? Это значит по справедливости. И даже какое-то племя отдаленное, если не придет в Иерусалим, где будет правительство, где будет законодательное правительство во главе с Христом, и где будет исполнительное правительство во главе с Израилем, если не придет просить там дождя, то не будет даже им дождя. Вот так будет пасти Господь справедливо, жезлом железным. Поэтому, смотрите, даже до 100 лет умирать не будет, а уже 100 лет не будет умирать, как юноша. То есть, как мы сейчас 10-12 лет иногда не вменяем, вот так Господь милостиво будет. Если какой-то человек в тысячелетнем царстве умрет, то это будет известно на всю землю. Потому что жизнь человека написана, она будет как жизнь дерева. Вы уже знаете, здесь в Америке я посетил таких два парка, где 3000-е деревья, 3000 лет, посмотрите, стаж. Я помню, как упал этот патриарх один, это 3000 с лишним лет, он нутро подгнило, и он рухнул. И как выбрали эту всю трухлявость внутреннюю, и мы там ходили, как в метро. Смотрите, целой машиной можно проехать, вот такое 30 с лишним человек, мы в дупло только помещались. Это свыше 100 метров высоты дерева, такой стаж. Там есть даже отмечены дерева, которые имеют отсчет со дней Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, жизнь будет как жизнь дерева. Посмотрите, как будет. Потому что сатана скован будет на 1000 лет. Потому что главное, зло будет удалено от людей. Поэтому все будет по-другому. Вот здесь уже Господь покажет, что Он князь мира. Он покажет, самое справедливое управление будет на земле. Потому что все власти, какие только существовали, какие до сих пор существуют, все они претендуют, посмотрите, на безупречное руководство, на программы безгрешные. Но сколько этих наслоений и настроений не было, посмотрите, все они уходят в историю, смотрите, все они уходят на свалку истории, и обязательно они терпят конфуз, потому что основание их не на правде, основание их не на истине. Так вот, хотелось бы сказать, время мы такое живем. У нас один брат, простой брат, он так рассказывал хорошо о потопе, и он говорит, ну что, строил там Ной ковчег? Ну, конечно же, он не говорил, может быть, таких пространных проповедей, может быть, он и не обрыхлял свои доводы какими-то философскими оборотами. Нет. Он прямо говорил, что Господь сказал, что вот наведет потоп на землю. И поэтому его никто почти не верил. А вот Слово Божие называет его проповедником правды. И вдруг все это пришло. Земля, которая не знала дождя. Написано, пар поднимался от земли и орошал все лицо земли. Тогда не было дождя, смотрите. Откуда это взял он такую новость? Да, он ее взял, он получил ее от Бога. Он тот сосуд, которому Господь доверил рассказать всему миру. А потом, когда все это началось, тогда люди, знаете, сразу не могли осмыслить, что происходит. Потому что дождь – это не то наказание, которое было в Содоме и Гоморре. В Содоме и Гоморре, посмотрите, сразу дождь огненный, серный излился, и там сразу пришла погибель. А здесь дождь, может быть, сначала по лодыжку, может, потом по колено вода набьет, потом по пояс, потом по грудь, потом люди где-то на дома, потом люди где-то на деревья, потом люди где-то на горы поднимались. Одним словом, мгновенно человек не погибал. И есть очень такое хорошее понятие у некоторых богословов, что многие в это время покаялись. И дай Бог, чтобы это так было. Мы читаем у апостола Петра, там есть написано, у апостола Петра есть написано, что он умер по плоти, но ожив духом, которым он благовествовал, некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению в одненое. Вот они когда-то были непокорные. Может быть, Бог и такую операцию навел, чтобы много из них обратилось. Может быть, Христос сходил туда, вот в эти преисподние места земли. Там написано, для того им было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Может, Господь многих из этих из потопа реабилитировал. Это Его дело. И если мы узнаем в вечности, что это так, то вы знаете, что мы будем приветствовать решение Бога, потому что Он помышляет как бы не отвергнуть и отверженного. Так вот, когда все начали бежать, иной отвори, кричали, Он сказал, Бог закрыл. Вот такое было время. И вот сейчас уже мир к тому созревает, что нас считают уж настолько слепыми фанатиками, что мы ожидаем какой-то кончины века, что мы ожидаем какой-то конец света. Смотрите, как мы рассматриваешься этим миром. Апостол Павел говорит, нас почитают за сор. Сор, посмотрите, фанатики, мракобесы, посмотрите. Они нарисовали себе какие-то несбыточные миры и витают где-то там в плодах собственной фантазии. Вот так о нас говорят. И вы знаете, мы уже под обстрелом этой печати, вот этих хлестких статей, мы уже с вами были. Я никогда не забуду. Как только печатают о баптистах, обязательно там добавляют, что они там в душных помещениях, в низких таких, и все они там тонкогубые и бледнолицые. О, смотрите. Сюда в их в Америку, тут настолько краснощеких много, и же бледнолицами их не назовешь. Вот так и похоронили, говорит, все радости под монашеским колпаком. Все! Это уже не люди. Но придет время, когда вот эта серая масса с позиции людей, неверующих атеистов, которые ставили задачу выкорчевать веру из сердца, из ума, придет время, когда они увидят, что вот люди эти в мире действительно создавали баланс равновесия. Какой баланс равновесия? Смотрите, если бы не было здесь христиан в этом мире, человечество бы давным-давно бы перегрызлось, был бы страшнейший хаос. Вот именно мы просим за начальствующих, за царей, за всех правителей. И наши молитвы Господь слышит. И Он еще не дает здесь полностью разложиться этому миру. Потому что здесь есть соль земли, которая оздоровляет обстановку. Вот такое вот положение в наше время. И вот здесь, когда говорит, что они изобретательны на зло. Представьте себе, что никогда, если сейчас прочитать всю книгу, какое зло творилось в мире, то в настоящее время настолько изощряется во зле. Посмотрите, какое насилие. И все это на многомиллионные аудитории по телевидению показывает, как прожигают, как гладят горячим утюгом, когда вымогают какие-то средства для того, чтобы были обогатиться чужим трудом. Посмотрите, это утюгом. Все это делается с насмешкой, все это делается... Такое насилие, которое вызывает злобу. И вот такими событиями наполнен эфир. Вот мы с вами здесь сидим, как будто здесь никакого действия мира нету. Нет. Если сейчас мы здесь поставим телевизор, здесь тоже волны. Здесь тоже мир кипит и бушует в своих страстях. Только нужен аппарат, который воспроизведет эти действия. Все наполнено этим. Почему написано, что второй раз придет, посмотрите, если первый мир был потоплен водою, то уже второй, посмотрите, как говорится, стихии разгоревшиеся разрушатся, и земля, и все дела на ней сгорят. Почему? Потому что все, каждый миллиметр кубический пропитан грехом, пропитан информацией, которая должна поступать в сердце и которая должна доводить сердце до неверия, до скудения, до отмирания, в конце концов. Вот что мы в какое время с вами живем. И вот в это время действительно церковь Господь хранит. Удивительно, но Господь хранит нас всех. И вот молодежи интересно, как это искать Бога? Значит, уже некоторым пламенная проповедь или... Может быть, разъяснения во время разборов не всегда их удовлетворяет. Им бы хотелось бы острых ощущений при встрече с Богом. И они спрашивают, как это через рассматривание творений видим этот Бог? Как рассматривать творение, чтобы видеть Бога? Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Хотелось бы, чтобы наша молодежь посмотрела, как искать через творение Бога. Мы все с вами дышим воздух, это необходимые. чтобы поддерживать нашу жизнь, кислород должен поступать в каждую клеточку нашего организма, ее нужно вдыхать. Надо там отработанный это углекислый газ, надо выдыхать. Вот это условие для нашей нормальной жизни. Так вот этот кислород, если мы его пропорционально посмотрим, 21% кислорода в воздухе, 78% азота и один только процент других газов. Кто эту пропорцию установил? Вот молодежь, подумайте, кто это? 21%. Если все само собой произошло, кто установил такую пропорцию, что 21% только кислорода в воздухе? А если бы было 50? О, кислород способствует горению. При первой вспышке молнии все, что способно гореть, все бы сгорело. Нормально жить в таких условиях мы бы не смогли. А если бы меньше дать кислороду в воздух, кто бы пропорцию составил? Я был в горах, где мы чай кипятили по 2-3 часа. Разряженный воздух, кислорода нету. И очень долго. Я помню, не было мяса, не было во время войны. Мы там какую-то карту рисовали с геологами. И надо было сварить дикобраза. Не смотрите, что он такой страшный, что такие иглы у него длинные. Мы его варили, чтобы питаться им. И вы знаете, что мы его 3 дня варили. И так он мне не понравился через 3 дня все равно. Потому что кислорода мало, знаете, никак, трудно было сварить. Значит, что же, только 21% устраивает для нормальной жизни. Ну-ка, посмотрите через творение, возьмите это себе обязательно, молодежь это должна знать, это в школах проходит, это уж не такая, знаете, наука, где нужна академическую начитанность, это наука, которой можно и маленькому человеку постичь, 21% кислорода. Кто эту пропорцию придумал? А как легко сказать, это природа, о, смотрите, какая способная природа. Как усмотрела все, наверное, опыты большие проводила. Наверное, и так пробовала природа. Или сразу преподнесены такие условия, чтобы на земле была нормальная жизнь. Или возьмите другое. Сколько бы нужно было механизмов для того, чтобы вот из океана качать воду эту соленую, чтобы опреснять ее. Вы знаете, это надо было всю землю превратить в какой-то в бульдозерный парк, чтобы все гремело, шумело, и все равно достаточной воды бы дистиллированной или чистой мы бы не имели. А природа, посмотрите как, испарение. Что такое испарение? С океанов, с морей, вот эта соленая вода, посмотрите, поднимается. А как она поднимается? Вы выходите, там тучи. Сколько весят эти тучи? Иногда десятки тонн весят, там вода. А почему она не падает? А почему на нее закон притяжения не действует? Ну-ка выше этой тучи бросьте одну пушинку, самую легкую, и она полетит к земле. На нее закон притяжения действует. А вода над нами, столько тонн, почему она не падает? Только когда она собирается и охлаждается до определенной степени температуры, только тогда она начинает падать на землю. Вот представьте себе, а как она туда поднимается? Испарение, если бы нам увеличить несколько раз, мы бы видели, как шарик водяной, внутри его воздух, и он понес эту пушинку туда. Вот смотрите, как одета земля наша. Сколько кто летал на самолете, летишь, и облаком покрыта густым земля. Только когда приземляешься, пробиваешь эту воду, и самолет дрожит, потому что это не просто воздух, а это насыщенный водою. Вот интересно, кто вот этот придумал закон испарения это? Опять же природа, смотрите, сколько оказывается у нее силы и для знаний, и для практического осуществления, что она, посмотрите, как, вот вам рассматривать природу и видеть Творца в этом. Что могло само собой вообще произойти? Действительно. Наша Земля с вами держится на определенном расстоянии от Солнца. Если бы она была чуть ближе, мы бы сгорели в ультрафиолетовых лучах. Если бы она была бы чуть дальше, на нашей Земле температура была как на Луне. Может быть, ночью до 150-200 градусов мороза. Невозможно было бы жить. А что держит ее на определенном расстоянии? Почему солнечная масса, которая больше имеет магнетизма и притяжения сил гравитации, а почему она не втягивает в Землю, в Солнце? А потому что еще есть закон инерции. О, что это за закон инерции? Инерция не дает улететь Земле с этого должного расстояния. А сила притяжения не дает инерции сдвинуть с этой точки. Вот смотрите, как удачно, смотрите, сочетались эти силы, как удачно, и Землю держат на этом расстоянии. Сейчас вы знаете, сколько этих идет толкований. Этот брат, который ездит везде, он был и у нас, который доказывает, как за 7 дней Господь сотворил все, и доказывает, посмотрите, вот эти все, стаж нашей земли и прочее. Очень интересно, с ним многие не соглашаются. Иногда говорят, как же это так все? В 32-м псалме написано, Бог сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Вот интересная сила. Это что за конструкция? Сказал и сделалось. Повелел и явилось. Да потому что он создатель всего видимого и невидимого. Поэтому, посмотрите, все силы природы – это его законы. Его законы. Закон, посмотрите. Он не может существовать без законодателя. А законодатель, мы знаем, что это Бог, Творец. Сколько таких сравнений есть, что если бы мы увидели, где-то выпал снег за ночь, а к утру там прошел какой-то животный, то ли волк, то ли медведь, выходящий там из домов, из юрты или откуда с палатки, видит следы и определяет, это прошел такое-то животное, по следам. А почему бы не узнать по следам действия Творца? Почему бы не узнать действия самого Бога? Попробуйте представить себе, что самое простое, какой-то стул, какая-то табуретка сама собой произошла. Невозможно, это ужасное, сложное сооружение. Что это за сооружение? Четыре ножки да сверху накрыто и все. Да, у него есть конструктор, у него есть автор, который изобрел это все. Первый человек, который изобрел колесо, он был гениальным человеком. Представляете? Гениальным был человеком. И если это простое все, не может быть без автора. Как один пишет, пришел бы сейчас корабль. И мы сказали, вот смотрите, все детали там, из земли руда поднялась, вылилась в определенные детали, детали сами состыковались, болты сами там на свои места стали, гайки сами по себе закрутились, и вот этот громадный аппарат появился, такой корабль. Никогда в такую сказку никто бы не поверил, потому что везде этот есть автор, везде есть объяснение на это сложное устройство. А то, что мы видим через рассматриваемое творение, все. Говорят, как Бог? Я знаю одного человека, который служил в Кремле, и он стоял в почетном карауле. Кого только не пришлось ему видеть из прошлого правительства, там, начиная от Иосифа Виссарионовича там, и всех. И когда он пришел, вот, знаете, это люди напичканы особой идеологией, это люди, знаете, с особым взглядом. Вот он узнал, что я верующий, и говорит, интересно, какого Бога ты веришь? Это тот, который видел, как наших детей под танки бросали. Это тот Бог. Он что там сидел, чай пил? Он что, не видел, что безвинные дети страдают? Представляете, вот такой сразу уровень обвинений в адрес Бога. Я говорю, ты подожди ставить Бога на скамью подсудимых. Ты сначала расскажи, после чего это началось, после чего этих детей. Если православные уже с разрешения Сталина в бой отправляли полки с благословением Бога, если каждый солдат у Гитлера здесь на поясе имел, что он идет во имя Бога, люди идут убивать, и все пишут во имя Бога, а Бог и тем, и другим говорит, не убей. Кто послушал Бога? Если бы Бог вмешался и делал, вы бы сказали, что Он посягает на наш, смотрите, нейтралитет, потому что Он хочет сделать нас роботами. Он хочет, чтобы мы были автоматы, чтобы мы не проявляли своей воли, не проявляли свои инициативы. Вот что хочет Бог. Так бы сказали. А Бог создал человека с правом выбора, поэтому Он им позволил делать все, что люди хотят. И люди пришли к такому решению. Им тесно на земле. Они убивают друг друга. Они расширяют владения свои. И если даже могущественный, который и государство обеспечено, и самому правителю хватает, может, на века, ему это не хватает. Он хочет быть властителем всего мира. Он хочет двинуть полки туда, где он с уверенностью одержит победы. Ему нет никакого дела, что там семьи будут обречены слезам, горе и смерти. Ему важен свой личный престиж, чтобы свой личный авторитет. Вот чего на земле какой порядок, какой хаос. Поэтому мы иногда туда смотрим вверх и думаем, оттуда же должна исходить справедливость. А справедливости такой нет. Так вот, через рассматривание творений, посмотрите, видимы. Сейчас мы с вами покупаем часы, и в паспорте написано, при температуре минус, при температуре плюс, отклонение на какие-то там секунды. И набирается это за несколько дней или недель, и мы поправляем. Как поправляем? По шестому сигналу. А что это за шестой сигнал? Это как раз сигнал, который стоят часы атомные под землей, на которых внешняя среда не влияет. И вот там они уже точно идут, и по ним дается сигнал, и мы тогда поправляем время. А теперь при скрупулезном анализе или проверке тщательной, оказывается, эти часы тоже делают отступление. И их тоже поправляют. А как их поправляют? Оказывается, по движению планет. Вот то, что инженерная мысль создала, то, что здесь каждая шестеренка рассчитана, и все это, смотрите, оборачивается неточностью. А все, что само по себе возникло, по мнению, я имею в виду, неверующих, а там абсолютная точность и абсолютный порядок, абсолютный. Вот интересно. Я думаю, молодежи нашей понятно, как через рассматривание творений можно искать Бога, Его руку, Его след. Поэтому, если бы только это было одно, что Бог через творение свое, как написано, небеса проповедует славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. О, смотрите как. День дню там посылает, и разницу, и все, смотрите. Все механизмы в природе управляются Богом. Никогда нигде Он не опаздывает, никогда у Него нету нарушений. Единственная претензия, почему Бог допускает и страдания, и скорби на нашу землю. Почему? Да, вот это как раз надо искать не в Боге, а надо все искать. Кто вчера был, мы с вами говорили, как Адам был помещен в той сфере, в сфере созидания, в сфере гармонии Божьей. Там был Адам, когда безгрешный, посмотрите. Это система Божия, там был только порядок. И когда он под действием врага душ человеческих, это духа падшего, когда он отступил, посмотрите, Бог вытеснил его в другую среду, вот в этот деструктивный мир действительно. И теперь в этом мире, смотрите, уже ни один эволюционер не может доказать, что что-то развивается, улучшается. Нет. Все здесь идет к распаду, все идет к деградации. И кто бы какую ни ставил задачу, я уже говорю, кришнаиты там или буддисты, они ставят задачу там семь первоплощений. Когда-то они побудут в разных там состояниях, а потом достигнут нирваны какой-то. Это для того, чтобы прийти к тому потерянному раю, все эти мечты людей. Так точно и коммунисты, да? Весь мир насилием мы разрушим до основания, а потом наш построим новый мир. А из чего построишь новый мир, если ты в этой замкнутой, прогнившей системе, где действуют эти притяжения всякие, ты не можешь здесь воздвигнуть новый мир, потому что материал не подходит для строения нового мира. Для этого пришел сюда Христос, чтобы пробить вот эту систему, чтобы здесь действительно одержать победу над смертью и проложить нам путь в другой мир, в другое измерение. А этот мир готовится к суду. Стихии, разгоревшиеся, разрушат, земля и все дела на ней сгорят. Не будет здесь совершенства. Совершенство в законах и материальных, и в природе Господь покажет в тысячелетнем царстве. А потом Он нас перейдет еще в вечность, где будет вот эта непроходящая гармония, где никогда ничего не надоест, где никогда ничего не будет против настроений, где праздничное состояние души, оно не кончится. Здесь мы говорим уж как, и то глаз не насмотрится, и ухо не наслышится, а если там, когда Господь говорит, творю все новое, никогда не придется привыкнуть к какому-то однообразию. Бог будет менять условия свои во взаимоотношении с твоим творением, потому что Бог неисчерпаем. Если бы вы могли посмотреть, что такое снежинка. Снежинка – это падает снежинка. Рассмотрите это творение. И мириады снежинок падают, и ни одна из них на другую не похожа. А что, сколько же можно творчески менять? Посмотрите на листья, на деревья. Никогда один на другой точности не похожий. Сколько же это можно менять, смотрите, творческого в изобретении Божьем? Вот так вот без конца творчество Божие будет на радость всем нам служить. Некоторые говорят, когда вы говорите о той жизни, а все это как-то отдает фантазии, все это несбыточный мир. Знаете, скажите, кто оттуда пришел, и мы вам поверим. Да. Апостол Павел говорит, я знаю человека, который вот был, и был восхищен, и был в раю, и слышал слова, которые человеческим языком изречь невозможно. Вот из той стихии, чистой, небесной, блаженной стихии, передать нашим языком невозможно. Слишком тяжеловесны наши чувства, и слишком беден наш язык, чтобы передать чистоту из той сферы. А Иоанн тоже был там. Он только мог языком аллегории, языком переносного смысла передать, что он там видел, посмотрите. А мы говорим, что там оттуда никто не пришел. А Христос откуда пришел? Христос пришел с неба. Я говорю вам, о земном вы не понимаете. А что, если я буду говорить о небесном? Так говорит Господь. То есть мы сейчас небесное воспринять не можем. Я часто думаю, Моисей, все-таки 40 лет он изучал египетские науки. Это человек неровне нам был. Он-то, судя по тому времени, он стоял на переднем крае жизни. Это был научный человек. Как ему хотелось Бога увидеть. Господь ему говорит, не может человек видеть меня, остаться живым. Вот я пройду, ты увидишь сзади славу мою. Славу? Да, славу. Мы-то понимаем, что слава – это духовное качество. Спортсмен достиг каких-то рекордных показаний, на пьедестале славы, везде он идет, везде раздает автографы, везде хотят его видеть, везде хотят рядом постоять. Слава, тяжеловесная слава, духовное качество. Или артист какой-нибудь. А здесь, посмотрите, увидишь славу, увидишь. Когда-то апостол Павел встретился с Господом и пишет нам: «От сияния славы той я лишился зрения». О, вот она визуально видимая, но естество его не смогло ее воспринять и лишился зрения. Когда-то в день преображения ученики там на горе, посмотрите, увидели блистающую, как снег. Христос стоит, Моисей стоит, и Илья стоит. Смотрите, и Лука пишет, что они были отягощены сном. Я когда читаю это повествование, я думаю, сон должен приходить в каком-то, знаете, когда человек перегружен, в Гефсимании, после вечери, после того, как долго там время шло, пока пришли, пока в Гефсимании, пока Христос на расстоянии из низвергнутого камня молился, они могли устать, они могли действительно там уснуть. Он приходил и говорит: «Неужели вы не могли пободрствовать со мною хоть один час?» А здесь это явление первый раз, когда вид лица его изменился, когда одежды стали другие, смотрите. Это же первый раз, к этому не привыкло естество. Здесь, кажется, удивлению не должно быть конца. А они отягощены сном были. Что это такое? Оказывается, наше естество при встрече вот с явлением небесным, оно не может выдерживать вот того состояния, которое будет у нас там, когда мы будем на должной небесной высоте. Поэтому в славе, показал себя в славе, посмотрите. Что же такое слава? Молодежь должна знать тоже. Когда-то Адам и Ева были нагие и не стыдились. Как это нагие были, не стыдились? Они не видели свои наготы, не видели. А во что же они были? Одежды не было. Они были облачены в славу. Потому что написано: все согрешили и лишены чего? Лишены славы Божией. Она вернется к нам, к людям, да? Написано: обратившие многих праведности будут сиять, как светило на тверди небесной, как солнце. Вот она, отличительная медаль. Она вернется к людям. И будут, смотрите, какое сияние будет. Это наше одеяние, ни с чем не сравнимое. Вот это слава, посмотрите. Как Христос говорил Отцу, что покажи мне славу, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Когда все это суммируешь, как-то похоже на сказку, что мы там преобразимся в каких-то, знаете. А Слово Божие, посмотрите, написано, что оно всякого принятия достойно. Если бы оно не делало чудеса в нашем естестве, если бы мы не чувствовали, что Бог с нами взаимодействует, мы бы могли поставить под сомнение все, что Он говорит. Но написано, надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим что? Воздает ищущим. Поэтому Он с нами взаимодействует. А кто не помнит вот той самой минуты, когда была у вас встреча с Господом? О, кто вот эту ту теплоту присутствия Божия не чувствовал? Знаете, под давлением всяких испытаний или же, может быть, всякой борьбы мы немножко притупили, может быть, вот это обостренное чувство контакта с нашим Господом. Но мы помним, что действительно, если бы весь мир устремил бы на нас осуждающие взоры и указал бы пальцем, что это и мракобесы, и фанатики, мы бы сказали, что никто нам голову не разгорячал, никто наши эмоции не взвинчивал, в трезвом мышлении пришло к нам состояние, которое иначе назвать не можем, как только встреча с Богом, потому что Он трогает наши сердечные струны, потому что Он действительно заставляет нас благоговейно трепетать пред Ним. Поэтому, братья и сестры, мы собираемся для того, чтобы действительно вот здесь укрепиться в Господе, укрепиться. и молодежи, я думаю, теперь понятно, что значит через рассматривание творения увидеть Бога. Бог призывает, чтобы перед нашими сердечными очами прошли вот эти все условия, которые Он нам здесь оставляет. Потом нам станет понятно, почему люди, познавшие Его и не прославили Его как Бога, осуетились в существованиях своих, и омрачилось их несмысленное сердце, и, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога, смотрите, обратили в славу и четвероногих, и пресмыкающих. В наши дни, кажется, уже в зените цивилизация. Посмотрите в Индии. 3333 действующих Бога у этого народа. 3333 действующих Бога. Коровушка у них Бог, представляете? Идет эта коровушка по улице. Современный прогресс. Движутся автомобили туда-сюда. Но когда появляется на дороге Бог, то есть коровушка, все движение замирает. Может быть, в наших бы местах этого Бога, может быть, хорошей лозиной да прогнали, чтобы не мешал движению. А там нет. Там все в благоговейном трепете ждут, какое дальше будет движение у Бога. Обезьяна – Бог, крокодил – Бог. Сколько же там богов, представляете? Люди через рассматривание творения познали Бога, но не прославили Его как Бога, а суетились в умствованиях своих, и омрачилось их несмысленно. Так что же Богу оставалось делать? Предать их превратному. Что такое превратный ум? Превратный ум – это перевернутый ум. Это делать какую-то несуразицу, которая в хороший ум или интеллект не вмещается, нелогично. Так вот, они с этим превратным умом, посмотрите, на какие действия они теперь способны. И куда, говорит, смотрит Бог после всех этих преступлений? Вы знаете, когда у нас в Таджикистане была вот эта война, воевали исламисты с прокоммунистами, с кулябской группой. Вы знаете, это ужас. И та, и другая сторона показывала такую жестокость. Женщина, посмотрите, что такое женщина-таджичка? Она стоит у очага, там, где что-то варится, что-то готовится. Ее постоянно это место. Большинство женщин не работают. И они вот это смотрят за домом, за детьми, все многодетные. А здесь женщина с автоматом в руках расстреливает приговоренных исламистов. Исламисты – это верующая группа. И она их расстреливает. И она говорит, если бы их 1000, я бы не дрогнула сердцем, стреляла их, пока бы всех не уничтожила. А что такое женщина? Почему такое сердце у тебя ожесточенное? Когда, говорит, война была, мой муж, 5 деток, мы были дома. Я варила шурпу, на руках у меня было 1,5 года ребенок, говорит. И когда исламисты заскочили, на моих глазах, в моей комнате расстреливали мужа и моих деток. Я видела, как они бьются в смертельной агонии. Я видела, как они падают беспомощно, в судорогах заканчивают жизнь свою на земле. Когда они подскочили ко мне, вырвали у меня из рук ребенка, взяли за ножки и разорвали моего ребенка пополам и бросили в кипящую шурпу. Все это начертано в моих глазах, и теперь я не знаю, у меня нету теперь никакой морали, никакой нравственности. Одна месть мной руководит, одно зло кипит в моей внутри. Посмотрите, дьявол из той благородной души, которую Господь создал для прославления Его, дьявол сделал сосуд гнева, причем такой сосуд гнева, который не хочет примириться абсолютно ни с чем. Вот вам какое изощрение грех делает. Сколько там в Чечне, посмотрите. Это же отрубают голову специально на показ, чтобы там пугать кого-то. И все верующие, все кричат «Аллах Акбар», все представляют свои действия убийственные, злобные, все представляют, как суд от самого Бога. А они орудие Божие. Вот когда-то апостол Павел действительно терзал церковь, как раненый зверь. Влачил, это не вел, это не повестку присылал, а влачил мужчин и женщин, смотрите. И когда их убивали, он подавал на то голос. Вот что значит жизнь без Бога. А он ведь был глубоко верующий человек. И он думал, что своими действиями он прославляет Бога. Вот какое, посмотрите, действие может делать грех. Сатана потирает ручки, он очень доволен, когда земля наполняется злом. Как ему хочется, чтобы все, если Христос увидел толпы народов, он жалился над ними, что они как овцы без пастыря. У сатаны нет, его сердце как жернов. Только в разрушении находит удовлетворение. Он подводит тысячами, миллионами к краю пропасти и толкает туда безжалостно на погибель. Вот перед каким фактом мы с вами стоим. Поэтому я еще раз обращаюсь к молодежи. Мы сейчас будем молиться с вами, потом, может быть, возникнут вопросы. Я просто хочу сказать молодежи, через рассматривание творений, хоть это очень убедительно, но попробуйте прислушаться к совету Бога. Что Он говорит? Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который праведно будет судить вселенную. И как дальше говорится, что Он недалеко от каждого из нас. Не станут ли искать Его? Не ощутят ли? Не найдут ли? Смотрите. Оказывается, искание Бога – это правильное положение. Но еще можно в искании и найти то, что ищешь. А самое главное – ощущение. Бог хочет, чтобы Его чувствовали. Не ощутят ли? Хотя я недалеко от каждого из них. Поэтому, если вы сейчас находитесь в стадии искания, надо переходить к стадии познания. От стадии познания надо переходить уже через практику общения с Богом к ощущению самого Творца, потому что Он обязательно о себе даст знать. Поэтому пусть Господь всех нас укрепит. Я думаю, что мы запомним все это, и Господь пусть положит на сердце, чтобы Слово Его было руководящим правилом нашей жизни. Аминь. Помолимся Господу.